смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Телевизионную эпопею «Раскол» вполне можно считать телевизионным событием предвыборной осени. И название символическое, исторический контекст погружает, противостояние традиции реформ, светской и церковной власти, объединение славянских народов, сближение с Европой, отторжение от ее, вечные российские темы. А картинка такая, что когда переключаешься с других каналов, то сначала как-то спотыкаешься от другого темпа, этой без суеты, и, как говорила моя бабушка, такое слово, которое сейчас уже не употребляет, начинается блазница, в смысле соблазняет и вызывает удовольствие. Чуть приглушенные краски старых икон, фресок Дионисия и Ферапонтова монастыря, потом они продолжаются цветами неброских российских полей, цветущих и заснеженных, дорог, белокаменных монастырей, Соловков, воды, кокошников, софьяновых сапожек, вышитых узорных платков и душегрейк. И на этом фоне многонаселенный эпос русской жизни за 40 лет, страстный и непримиримый. Первые 10 серий показали на канале «Культура», а на этой неделе еще 10, и уже первая дискуссия была, в общем, порадовавшая лично меня своей благостностью между представителями церкви, никонианами и старообрядцами. Но к ней мы еще вернемся, а я поздравляю режиссера Николая Достоля с премьерой. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо.
Вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, потому что наверняка посмотрели уже эти первые 10 серий. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вы знаете, что мои коллеги, ну, поскольку я смотрела раньше сериал, как и некоторые из моих коллег, кто о телевидении пишет, разделились, да, потому что вот некоторые говорили и говорят, что раскол уместно на культуре, и это нормально, а другие, что раскол загнали в культурную резервацию, сослали. Вы как считаете?
Анна, я, во-первых, хочу сказать два слова по поводу вашего вступления. У вас сейчас вы такую сказали рецензию. Это такой елей авторам на душу.
Ну, просто я старалась.
Спасибо за все хорошие слова. Просто уже тут, как сказать, не убавить, не прибавить. Мне уже тут и говорить вроде не о чем.
Нет, но это правда, это картинно. Есть о чем еще говорить.
Хорошо.
Давайте.
Значит, у меня двоякое отношение к этому событию, что его показывают по культуре. Понимаете, с одной стороны, конечно, нет шанса увидеть этот фильм всей России. Вот шанс такой был бы, конечно, если бы она шла по «России-1». И это было... Вообще, я делаю картину... Ну, не только я, наверное, все авторы хотели бы, чтобы максимальное количество зрителей ее увидели. И такой шанс был. Я не говорю, что это было в обязательном порядке. Нет, это же, так сказать, не принудительное, так сказать, дело. Но шанс был, он ушел. Канал «Культура», конечно, не покрывает столько России, сколько «Россия-1». Даже, например, вот в городе Кириллове, где я снимал...
Где снимал.
И там люди ждали. Я им говорил, что смотрите, ждите осенью, зимой будет вот по «России-1». И вдруг я позвонил туда, узнаю, канал «Культура» не принимает там, а это всего-то 600 километров от Москвы, там 100 километров от этого самого, от Вологды. Ну, что ж такое? Принимает только тарелки. Ну, тарелки далеко не у всех, так сказать. Люди там не богатые, и у них нет тарелок. Вот это обидно, серьезно. И тут уж надо было «России-1», они же мотивируют тем, что такая сложная картина, непростая. Зритель как бы, как всегда, зрителя занижают, принижают его возможности, его умственные способности уже априори, вместо того, чтобы поработать с картиной, как следует подготовить, правильно ее позиционировать, грамотно отрекламировать. Они
сегодня
отдали...
вот у меня продюсер, моя коллега, да? С утра, когда узнав, что вы придете, рассказывала, что посадила рядом 10-летнюю внучку. и девочка втянулась.
Ну, может быть, для этого смотрит. Возраста это, наверное, рановато.
А почему? Вот кто сказал?
Знаю, может
вот
быть.
В том-то и дело, что никто не сказал, что дети, которые лишены на самом деле просто картинных, костюмированных, нарядных, вот таких совершенно необычных зрелищ, они могут это смотреть. Никто да. ведь не, мы же не знаем до конца.
Ну, в общем, мне кажется, как,
вопрос
вот,
работы.
Как очень точно сказал это мой брат, он же продюсер Владимир Достер, он хорошо сказал. Он говорит, отсутствие чувства профессионального долга у руководства канала «Россия-1» вот не позволило им показать у себя.
Ну, я думаю, что еще и время.
Ну, время, да, конечно. Это уже, так сказать, политика. Наверное, вроде бы, да, не ко времени. Может быть, так сказать, события можно чуть-чуть пригасить. А как пригасить? Отдать каналу «Культура». Но, с другой стороны, у меня есть, конечно, и радость. Это как у всех авторов, что картина идет без рекламы.
Это правда.
Здесь я рад, и, бесспорно, это тот плюс, который, может быть, знаете, как говорится, нет худа без добра. Вот что можно сказать.
Знаете, вот в российской истории, не мне вам говорить, вы почти 5 лет работали над картиной и много чего читали, как и ваш сценарист, автор сценария Михаил Кураев. А, кстати, я знаю, что он человек, в отличие от вас, неверующий, он вообще как вот не воцерковился в результате...
Вы знаете, да, действительно, он, так сказать, не скрывает, что он не крещеный, атеист, но для работы это, может быть, даже был плюс, потому что мы как бы не были, он не был как бы на чьей-то стороне, более, так сказать, объективно смотрел. Но когда уже картину он посмотрел, как бы, так сказать, проникся всем, и вообще, так сказать, в период съемок, во время работы, я его спрашиваю, Михаил Николаевич, ну, как, может быть, вы уже пришли к вере, может быть, так сказать, уже готовы креститься? А он меня спрашивает, Николай, а в какой церкви?
Да.
Ну, тут вот я говорю, ну, это вам думать, вам решать, вам думать, вам решать.
Вот, кстати, в какой церкви? Потому что это, конечно, концептуальная вещь. А где правда? На чьей стороне, как говорил Авакум? А правда...
Чья правда правда?
Чья правда правда, да? А вот смотрите, в российской истории есть несколько вечных сюжетов и вечных формул, сформулированных классиками и, в общем, многими режиссерами. Там «Власть от Бога, народ безмолвствует». «Обустройство России – дело доходное», говорит ваш же герой, боярин Морозов.
Если это говорит...
Стрешник.
Стрешник, Стрешник да, да, да,
ну,
да, да. «Спасение Руси всегда было делом доходным».
«Если бунт, то бессмысленный, беспощадный». Вот раскол как характеристика российской истории, нравов и жизни. Из этого же ряда?
Ну, вот это вопрос очень такой непростой. Непростой. Не знаю. Судя по последствиям и по тому, что это слово стало таким уже как бы обиходным, раскол, то, наверное, из этого ряда. Наверное, не знаю, да, может быть, даже из этого ряда. Как бы, может быть, это что-то вот, не знаю, присущее, так сказать, нам, когда мы должны принять только какую-то одну сторону. Мы должны быть на одной стороне. Мы не можем, так сказать, принять мнение оппонента или как-то
слышим,
учесть его.
Да.
Да, учесть. Мы не слышим. Мы или-или. Кто не с нами, тот против нас.
То есть вот сейчас много же про историю, и вам не кажется, что начиная там от Грозного, потом 17-й, потом Пётр, то есть 17 век Пётр, советская власть всегда через коленку, через дыбу, через костер, через лагерь. И это такое какое-то органическое свойство и власти, и страны.
Ну, не знаю, я могу так сказать, просто могу процитировать, опять же, Михаила Николаевича Кураева, который очень точно сказал, когда уже посмотрел картину, все, и вот он говорит, Николай, а вот знаете, о чем мы сняли картину? Я говорю, хорошо бы услышать вот из ваших уст. Он говорит, мы сняли картину об ответственности, а вернее, о безответственности власти любой мирской церковной за последствия принимаемых ею решений. Власть, которая призывает своих подданных потайно, это термин 17 века, молиться дома по совести, а на людях, как велят начальники, калечит души людей во все времена. Вот, хотя это может немножко пафосно, но это очень точно. Это точная формулировка, о чем картина. Вот так можно сформулировать. Я бы под этим подписался.
Тогда я продолжу ряд ваш вот про Потайна, про то, про двоемыслие, которое тоже в картине обозначено. В фильме есть несколько совершенно конкретных детализированных сцен, которые буквально отсылают к сегодняшним временам. Например, вот царь выясняет, как устроена передача царских указов. И узнает, что бумага проходит там через 5 инстанций, дьяков, подящих, еще бог знает кого, и, вздохнув, просит отправить этот свой документ прямиком. Просто через своего друга.
Да, да, да.
Тупо. То есть вот институции...
Вот через одного преданного человека.
Да, институции не работали, как тогда, и сейчас вот бесконечно, как политологи не сядут, так и не работают. Или, например, разбрасывание табличек подношениями Никона и царя с колокольни Ивана Великого, да, на площади. Эта сцена, она на этой неделе как раз, наверное, будет, да?
Ну, это в финале уже.
Да. То есть такие тогдашние несогласные, в общем, не соглашаются и вот занимаются тем же, чем занимаются нынешние там леваки, анархисты или несогласные. Насколько вот эти детали тогдашней русской жизни достоверны, и сколько в них, ну, такого художественного привлечения или приближения. Вот они действительно детали таковы?
Вы знаете, я, когда читал, ведь Михаил Николаевич писал, и мне присылал, я читал, вносил поправки. И когда я читал сценарий, я говорю: Михаил Николаевич, вы что, это все так вот приписали, приблизили к нашему 21-му? Он говорит: Николай, нет, поверьте мне. И он доставал мне хроники, доставал какие-то исторические справки и сноски, что это действительно было так. Это действительно, это как бы мы не делали такую, знаете, картину, вот, ага, давайте прямо про сегодня, про 21 век. Нет, ну так получилось, что 300, почти 50 лет назад вот были раскиданы те грабли, на которые мы наступаем каждые 100 лет. И в 21 веке тоже, не только в 20-м. Нет, это действительно так было. Это тут нет нашей такой подтасовки. Нет, ну что вы, честное слово, тут мы чисты и, так сказать, нет такой, что ли, конъюнктуры. Давайте-ка осовременим. Нет, такого нет. Вот так получилось, что вот она, да,
в
такая история.
В воспоминаниях и в деталях.
Абсолютно, да-да-да. Мы в конце, в 20-й серии, у меня, я не могу запомнить все фамилии, мы указываем фамилии всех авторов,
ну,
которых,
да,
мы привлекли.
До всех. Очень разных,
абсолютно,
разных,
абсолютно,
не очень известных.
Абсолютно. Вот мы это указываем в 20-й серии в конце, в том числе Владислава Бахревского. Это автор беллетристических 4 книг. Аввакум, Никон, Страстотерпцы и Алексей Михайлович. Это беллетристика. Откуда мы взяли вымышленных героев Савву, Енафу, Малаха. Вот мы его тоже, так сказать, использовали. Но там в основном использовали беллетристику.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, режиссер Николай Досталь сегодня со мной в студии. Мы на такой, на середине показа одного из, я думаю, важных событий наступившего телевизионного сезона эпопеи «Раскол». Она идет на канале «Культура» после 11 вечера.
После 9 вечера.
Да, после 9 вечера,
9,
вторая.
9.
Да,
с 9 до 11 примерно.
Да.
По 2 серии.
По 2 серии. И еще 5 серий вы, 10 серий на этой неделе вы увидите вместе с финалом. Но мы говорим о том, вот что стояло за картиной и как она сейчас вписывается в современные наши представления о прошлом, настоящем и будущем. Я думаю, что вам периодически задают этот вопрос не только с этой картиной, потому что, в общем, режиссер всегда снимает немножко про себя и немножко про все равно про время, в котором он живет, и про то, что важно чувствовать, или про то, что чувствуют люди. Как вам кажется, все-таки вот помимо ответственности, это понятно, или безответственности власти, главный урок этой картины, этих героев, он есть для вас?
А, ну, вы знаете, я не могу сказать, что я снимаю все-таки про себя. Другое дело, что, может быть, у меня, меня всегда волнуют темы более такие, ну, что ли, из нашей истории более трагические темы,
ну,
истории
вот
нашего государства.
Волнуют,
это был штрафбат о войне, завещание Ленина, ГУЛАГ. Вот сейчас раскол. Ну, да. Но мне кажется, что, что раскол, вот несмотря на свое название, хотелось бы, чтобы он послужил объединению, к объединению людей в осмыслении своего прошлого. Потому что, вот хорошо сказал Николай Рерих, камни прошлого – это ступени в будущее. Вот лучше не скажешь. Мысль очень ясна и понятна. Поэтому вот для нас, для авторов, вот это главное, чтобы эти вот камни прошлого оказались ступенями в будущее, чтобы мы могли осмыслить, осознать, что же мы творили прошлые века. Мы, россияне, я даже не говорю русские, именно россияне, что творили? А творили, ох, как много нехорошего, неправедного, просто греховного, вот так. Будучи просто... Бесовщина была. Бесовщина каждый век. Он был наполнен бесовщиной. Может быть, 20 век он был как бы уже концентрация всего, что могло быть, что было до этого. Вот хорошо говорили на обсуждение, по-моему, отец Леонтий.
Да, после первых 10 серий, я просто скажу, чтобы была дискуссия, были старообрядцы, был Тихон Шевкунов от традиционной РПЦ, и был...
От Российской Православной Старообрядческой Церкви был отец Леонтий.
Да, был ученый, богослов...
Какую фамилию, правильно, Святозарский?
Да, из Духовной Академии,
и
Михаил Кураев, автор сценария.
Так вот, отец Леонтий очень хорошо сказал, что... Чем отличается все-таки вот наш 20-й, тоже наш, так сказать, все-таки в 17 веке те, кто творили зло, те, кто, они были все равно верующие люди. То есть там не было, все были верующие, все, в отличие от 20 века, когда те, кто творили жуткие вещи, они были сплошь отторгнуты, они были, для них Бога не было.
Так, а слушайте, а какая же тогда разница? Это как у Фаусте.
Понимаете?
Нет правды на земле, но нет ее и выше.
А вот, знаете,
верующий со злом или верующий
без зла. Вот тогда, можно сказать, у каждого была своя правда. И у Никона, который хотел сделать Москву Третий Рим, и у царя, который также этому следовал. Чья правда правда? Нет ответа?
Нет.
Нет
то
ответа,
надо,
понимаете?
В результате
ведь
надо...
В чем Никон? Это же трагическая фигура. Да. Смотрите, его новины все были приняты, а сам он низвергнут. А сам он был практически там 15 лет в ссылке. Поэтому вот, ну, нет ответа на чья правда-правда.
Но все-таки этот трудный выбор этим пассионарным людям не только самим пришлось сделать, но и народу, и этот духовный выбор оказался, ну вот, мне кажется, все-таки таким перемалывающим, переламывающим. Почему все время в России надо вот, чтобы перемалывало? Вот выбор не бывает... не сопряжен с такой драмой. Вы как-то вот...
А вот мы с вами опять говорили уже об этом.
Да.
Вот нету, не бывает какого-то сбалансированного, ну, что ли... Вот власть не чувствует места баланса. Оно не чувствует...
А народ?
Народу дается черное и белое. Понимаете? Вот у народа... Народ тоже как бы... Он стоит перед выбором таким, который... Или-или... Вот опять же, кто не с нами, тот против нас. Нету какого-то сбалансированного решения. Ведь можно было то же, что проводил Никон, но не такими средствами. А у нас, как всегда, цель оправдывает средства. Из века в век цель оправдывает средства. Наверное, надо было делать все-таки это другими средствами, не такими, как Солженицын вообще назвал. Это русская инквизиция. Ну, кстати, инквизиция католическая, католики, папа, они покаялись, в отличие, кстати, опять же, Солженицын призывал РПЦ покаяться, как покаялась Римская католическая церковь. Наша католическая, наша православная церковь не покаялась. Они просто чисто формально, как сказать, сказали, ну, давайте и двуеперсием, и треперсием, можно и так, Но покаяние, то, чего ждут старообрядцы, вот я со многими беседовал, они же этого ждут.
А как, кстати, они...
Не знаю, дождутся ли.
А как они вот отреагировали на картину?
Вы знаете, они на картину отреагировали очень и очень позитивно. У них были, так сказать, частные какие-то претензии по историческим, по фактам, по фактологии. Но они понимали, что картина художественная, и есть вещи, которые не доказаны, но и не опровергнуты. Мы их, допустим, подаем, а нам говорят... Но ведь этого, может быть, и не было. Я говорю, может быть, и не было, а может быть, было. Так что они в целом отнеслись, конечно. Ну что, для них впервые об Авакуме россияне, Россия узнала, кто такой Авакум, кто такая боярыня Морозова. А ведь знали только
которая,
по картине
кстати,
Серова.
Которая, кстати, выглядит у Сурикова иначе совершенно.
Ну, абсолютно. Она была в жизни
молодой,
красивой, интересной женщиной, по описанию, да. Поэтому старообрядцы как раз приняли эту картину очень-очень позитивно и рады, что про них заговорили. А то ведь у нас вот что получается? Вот смотрите, на Пасху. Транслируют, показывают Пасху Русской Православной Церкви. Но ведь тоже справляет официально зарегистрированная церковь, Русская Православная Старообрядческая Церковь. У них тоже есть Пасха, митрополит Корнилий. Почему же не показать какой-то сюжет, как в их храме это происходит? А у нас показывают намаз, показывают мечеть, показывают синагогу, как бы мы признаем, так сказать, другие конфессии. Но почему же свою церковь не признать как официально зарегистрированную и действующую? Я не знаю, сколько сейчас старообрядцев, как говорил Солженицын, он говорил это в 75-м году, когда его спросили. Он говорит, до революции было, по-моему, он сказал, сколько что-то в... В общем, по-моему, он сказал где-то 1 200 000. А сейчас, наверное, он сказал в 10 раз меньше. Ну, действительно меньше, но они же есть. Они же есть.
А вот судя по тому, как прошла дискуссия и как тоже вполне благостно разговаривали представители РПЦ, они тоже картину приняли. То есть им показалось, что это важно для церковной жизни.
Ну, я этому очень рад. Я этому рад, что они какие-то вещи осознают, признают, наверное. Ну что же, мы, так сказать, не делали для того, чтобы как бы...
Но вы же наверняка показывали некоторым представителям, либо, так сказать, церковных верхов, либо, может быть, еще кому-то, потому что ведь важный контекст, или нет?
Нет, вы знаете, мы старались, понимаете, вот у нас даже в титрах нет консультантов, мы старались весь огонь вызывать с Кураевым на себя, поэтому мы старались как бы особо не показывать до того, как мы сделаем картину, вот, а уже показали, когда она сделана была, вот, и я вот хочу, кстати, обсуждение, я потом в записи смотрел обсуждение. Мне хочется поправить там архимандрита Тихона. Он, конечно, сказал, как-то был возмущен, как же так? Авакум писал свое житие. Ну, это же ведь не житие святого. Просто не было
биография.
Тогда слова автобиография.
Мы как публицистику проходили в свое время.
Ну, не было слова биография. Он писал просто свою биографию. Я сразу могу напомнить, что... Иоанн Кронштадтский, почитаемый в Русской Православной Церкви, писал «Моя жизнь во Христе». Ну, это же принимается. Почему же не принять житие?
Ну, да, ну. Николай Достоль, мы продолжим сразу же после выпуска новостей. Вечером ко мне придет политолог Лилия Шевцова. Говорить мы будем о предвыборной страте или предвыборных страданиях. В общем, о политической кампании, ее старых и новых участниках, об идеологии и имитации.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В московской больнице скончался российский хоккеист Александр Галимов, выживший при крушении самолета Як-42 в Ярославской области. Число жертв трагедии достигло 44. В Москве начались переговоры президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Ранее Кэмерон заявил, что британская сторона во время переговоров в российской столице не будет делать вид, что у нее нет разногласий с Москвой. Второе уголовное дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева передано в Московский городской суд для рассмотрения надзорной жалобы на приговор. Судья должен решить, принимать ли жалобу к производству. В Болгарии, по данным Ростуризма, остаются около 300 российских туристов, которые с пятницы не могут вылететь из аэропорта в Бургасе и Варне. В Турции 3 человека погибли при нападении на полицейский участок, еще 10 ранены. Ответственность за нападение взяла на себя Курдская рабочая партия. Французский адвокат Робер Бурже обвинил экс-президента Франции Жака Ширака и бывшего премьера Доминика де Вильпена в получении взяток от президентов африканских стран. В Ливии помощник главы Национального переходного совета повстанцев Махмуд Джибриль заявил, что за предстоящие 10 дней планируется сформировать новое временное правительство страны. В Приднестровье начинается избирательная кампания по выборам президента самопровозглашенной республики, которые назначены на 11 декабря. Премьер-министр Японии выдвинул на пост министра торговли бывшего пресс-секретаря японского правительства Юкио Эдано. В Вене сегодня открывается недельное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Телевизионная эпопея «Раскол» вполне может стать телевизионным событием, в том числе и предвыборной осени. Много символов, много исторических отсылок, вечные российские темы, в том числе связанные с ответственностью или безответственностью власти. Режиссер Николай Досталь сегодня со мной в студии. Вы можете участвовать в нашем разговоре. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2800. Пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail sobachka.radio.defisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пишите и звоните. Ну, раз уж мы с вами о вот, церковных людях заговорили и о первой дискуссии в этой связи, то есть вроде бы все так вполне благостно, фильм приняли, поняли, рады, что это есть. Но вот у меня все равно осталось ощущение, что вы внутренне симпатизируете старообрядцам. Почему? Потому что...
Знаете, всегда ведь часто, по крайней мере, часто бывает, что люди все-таки принимают сторону гонимых. Сторону гонимых.
Потому что на костёр.
Как не суди. Ну, вот гонимых, и вот всегда это не только мы авторы. Это вообще русский человек, он всегда относится к тем, кто, можно сказать, за решеткой или, я не знаю, где-то. Ну, к каким-то состраданиям. Это же тоже какое-то христианское, я не знаю, православное чувство сострадания. Поэтому мы старались быть объективными. Но вот мне уже не один раз уже мне говорили, все-таки, Николай Николаевич, вот видно, что ваша, так сказать, душа и сердце на стороне, на что я говорю, сердцу не прикажешь. Ну, как же? Ну, да, может быть такое. Может быть. Хотя я говорю еще мне, я сострадаю и Никону, и Алексею Михайловичу, и Федору Алексеевичу, царю, который вообще, мы его забыли совсем, сводный брат Петра Первого, который вот в следующих сериях он будет.
Много чего попытался сделать, просто не успел.
Конечно, он 20
был
лет
молод
умер.
И да.
Умер
здоров,
20 лет, да.
Но...
Вот, по крайней мере, те зачатки были им... И Алексеем Михайловичем, то, что потом приписалось целиком Петру Первому. Абсолютно. Первый корабль был построен при Алексее Михайловиче, он назывался «Орел». И в Астрахани его там, по-моему, то есть туда его перегнали, но он, к сожалению, сгорел, как бы он...
Там такие символические, но это еще увидит зритель, сцены, когда вот этот молодой человек, но понимающий, что он уходит, как он этому мальчику отдает возможность руководить полками, и да. Петруша подарки делает.
Ну,
это такая просто пронзительная сцена, конечно.
Он вообще
и потом
любил.
Финал этого марша.
Почешные войска.
Замаршировали по стране.
Да. Это финал уже, который родился уже. В сценарии его не было. В сценарии был другой финал. Это уже родился в процессе съемок. А в сценарии там немножко была откидка опять к Савелию, к Саве. На нем был, на Савелии, который был кормчим.
Кормчим и был Слепцов сопровождал.
Совершенно верно. И было такое, что он там встречал мальчика, и там передавал ему вот эту монетку, монетку, которую ему царь давал. Да, да, такой был закольцованность. Но мне показалось, что этот финал более уместный. То более такой традиционный, немножко сентиментальный и совсем не из этого кино. Показалось, что этот финал более уместный, но потом и Михаил Николаевич его принял, как бы, что Кураев, что это так должно было быть, да.
И еще вот одна тема, которая, ну, понятно, что все там вы не могли охватить ни Хмельницкого, ни славянские там народы, хотя все это очень важные вещи и связано с...
Ну, там же был еще и медный бунт, который мы не могли взять, Степан Разин, который мы, так сказать, слегка дали.
Потому что невозможно было 30 серий снимать, да. Но вот тема, например, все-таки условного Запада и России, да, все-таки это очень существенная вещь, потому что формальное соблюдение греческих обрядов на самом деле ведь, как я понимаю, исторически и не очень требовалось, потому что Паисий, тогдашний Константинопольский патриарх, да, к которому Никон обращался, даже отвечал ему, что взгляд с греческой церкви на обряд как на несущественную часть религии, могущую иметь и имеющие разные формы. Уже тогда греки говорили, есть выбор.
Никон не сообразил, не тонко себя повел.
Мне кажется, что не сообразил. Сознательно...
Для чего сознательно? Мне кажется, да, ну, что значит сознательно? Ну, сознательно,
вот
да, но просто
это... Вот это все время к разговору о том, как реформы трансформируются в России. Или там, как западные... Или вот ведь можно же сказать, что вот насадили эти, значит, греки, а потом католики, и вообще это Ватикану было выгодно. Это да. Я все опять к вечному разговору между Западом и
так
Россией.
Вот, опять же, вот я это слово уже повторяю который раз. Сбалансированность. Вот у нас нету сбалансированности. Мы или давайте мы уж будем все с Запада берем, или наоборот, железный занавес опустим на весь 20 век, и все. Вот нету той сбалансированности, когда сохранить какие-то свои корни, свое, и в то же взять все лучшее. А помните, там говорит Максим, этот самый Максим Грек, рассказывает Никону, какие мы. Угу. Помните, вот там очень как раз вот об этом речь, что уж мы вот и уж такие вроде душа нараспашку, все как бы готовы делать для соседа, если у него что-нибудь горит. Но если он шубу купит себе новую, ух уж мы тут и зайдем. Вот какие крайности. Это вот крайности, которые вот в русском характере. Там очень хороший диалог, эта сцена.
Да,
она, не знаю, была она уже,
хороший...
она в какой серии, не помню.
Она, по-моему, еще вот
с Никоном он будет разговаривать, Максим Грек.
Ну, не случайно, то есть тоже понятно, что не случайно ваша симпатия на стороне тех, кто пошел на костер, это тоже естественно и по-человечески, и не только потому, что они традиционные, но еще вот в этом фильме, ну, то есть понятно, тогда и не было условной интеллигенции, да, потому что, ну, церковные люди были самыми образованными людьми.
Кто грамотный, тот вроде
тот
бы как бы
вроде,
интеллигент,
да, да,
по-нашему
да,
сейчас.
По-нашему сейчас, да. Такие, любая оппозиция, это вот такие образованные, в данном случае были церковные люди. И никогда не было времен, опять же, в России, со времен Грозного, если вы посмотрите, чтобы вот образованные люди были довольны властью. А вы их, конечно, не судите, но вот эта вот непримиримость образованных, пассионарных, сильных, она, по сути, ведь была, в общем, все равно неоправданной. И гибли лучшие, но сметала и всех остальных. Вот ответ... Вы говорите, и Кураев говорит, только об ответственности власти.
Власть.
А может быть, не только... Ну, в данном случае я не хочу употреблять слово «элита», потому что, ну, к 17 веку это как-то не сильно подходит. А вот про... Вот,
ну, понимаете, вот если говорить о там, да, конечно, вот так называемая элита, они поддерживали власть всегда, поддерживали власть. И иногда в нужный момент, а иногда в ненужный момент. Наверное, так происходило, так мне кажется, тогда. Понимаете, все-таки власть, она была тогда без, как сказать, безальтернативна. Там уже все. Это, так сказать, я не хочу говорить, что от Бога, хотя многие так считали. Ну, я немножко не так считаю хотя бы, но неважно. Но вот, а если власть от Бога, значит, все, что она делает, все надо принимать. И уже вот те, кто даже вот элита, они принимали все это, все окружение царя. Они же принимали, ну, только уже когда стал второй царь появился, Никон, тут уж они, конечно, да, уж царь должен быть один. Тут они восстали. Кстати, о Никоне, кстати, на обсуждении архимандрит Тихон сказал, что Никон был аскет. Но это абсолютно неправильно. Не был он никогда аскетом. Мне, да даже, позвонил, мне даже позвонил Валерий Гришко, исполнитель роли. Он мне позвонил уже сегодня. Говорит, Николай Ильич, ну какой же он аскет? Ну, почитали бы про него, как он, так сказать, любил роскошь, любил все это.
Так нет, это и в роли вот видно, уже, по актеру, ну, это не было. И по тому,
ну, хорошо, роль это хорошо, художественное кино. Ну, да. Нас вроде бы, так сказать, поймали, что мы вроде бы не очень-то сказать правильно Никона подали, что его аскетическую не показали сторону. Но он никогда не был аскетом. Это уж...
Вот вы заговорили сами об актерах. Да. Молодые, замечательные. Мне кажется, со многими вы первый раз работали. Некоторых просто, как я понимаю, открыли. Из Екатеринбурга актер, из провинциальных театров.
И Самара.
Замечательные Самара, и Никон, и Авакум, и Морозов, и царь Алексей Саратов, Михайлович. Да. И особенно, конечно, женщины меня порадовали, и Марковна, и вот жена Авакума, и боярня Морозова. А вот это почему вы решили, что нужны совсем свежие лица? И так-то кино непростое.
Ну,
и
знаете,
вы решили, что совсем свежие лица.
Мне кажется, что когда исторический персонаж, вот особенно надо, чтобы не было никаких ассоциаций, чтобы не мешали, знаете, как я говорю, ассоциативные лица, вот все наши медийные, они ассоциативные. Не должно быть ассоциаций с тем или иным персонажем, что он еще сыграл 10 ролей, и прямо на другом канале идет картина с этим же артистом. Но это как-то нормальное, по-моему, нормальное решение, которое вот нам удалось воплотить в жизнь, что у нас артисты, по крайней мере, на главных ролях все не ассоциативными лицами, так будем говорить.
И, наверное, это хорошо, потому что смотришь на это действительно как на вот такое погружение.
Но они еще, по-моему, как-то хорошо сыграли, просто не, помимо того, что они, может быть, какие-то свежие лица, они еще талантливые ребята все, я очень, так сказать, доволен. Для меня, например, Коротков Саша, это как, не знаю, как для Тарковского Солоницын в Андрее Рублеве. Так вот я, когда я его видел первый раз, все, у меня уже больше не было даже сомнений, что это будет Авакум. Так как-то он, по-моему, очень пришелся на эту роль точно.
А поскольку он все-таки фильм у вас очень многонаселенный, народ там много, ясно, что играл народ в массовках. А вот как-то они проникались духом этого времени или просто тоже участвовали в таком зрелище?
Ну, по крайней мере, им было очень интересно уже с самого начала одеть такой костюм, быть как-то в другом обличии. Да, они, конечно, проникались уже, как-то старались соответствовать, что ли. Ну, так, по мере возможности, конечно. Старались соответствовать очень. Ну, нам, по крайней мере, в каждом городе массовка шла с большим интересом, что надо будет переодеться и как-то уже, ну, в другом обличье, что ли. Для них это было... Не просто пришли в своем, встали и сняли, и все ушли. Нет. Хотя для них это был тяжелый труд.
Ну, я думаю, что вас не будут упрекать в том, что там не написаны даты и время, хотя бесконечно, вернее, места бесконечно переносятся, пространственно-временная история, то вроде бы Кремль, то Белозерье, то город, которого там не было, то Сибирь. Хотя, в общем, это понятно по природе, но очень все равно Россия, и это важно, не вот такая сусальная русская, которую часто мы видели, во-первых, без Красного Кремля, потому что все белое, с монастырями, да. все белокаменное. Да, да. Вы сознательно не маркировали.
Знаете,
вот эти
я могу сказать, что у нас были сомнения. Нужно,
да.
Не нужно, нужно, не нужно. Но все-таки, учитывая, что мы временно немножко перепрыгивали, не соответствовали точному, вот это событие здесь происходило, а мы его немножко сдвигаем, мы боялись, что мы этим самым
слишком себя
разоблачим где-то, в какой-то степени, все-таки художественное кино, и зрителя собьем. Понимаете, он будет теперь следить только лишь. Вот нам казалось, что это не поможет. Хотя я это слышу не первый раз, не только от вас, мне многие говорят, но мы так решили не писать. А уж не говоря о том, что мы Москву снимали в Ростове, Великом и в Суздале, а писать, что это Москва, это совсем. Еще и расписаться в том, что мы здесь Москву не смогли снять, а сняли ее только там, где можно.
Не смогли, ведь не смогли.
Ну, потому что уже совсем нет того Кремля. Нет того Кремля, нет той Москвы. Тогда надо было просто все рисовать. Ну, что это, на компьютере делать, это было бы все видно.
Ну, да. Наушники, пожалуйста, возьмите. Рафаэль, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, да. Анна Радиковна. Добрый день, Михаил Николаевич.
Добрый день.
Огромное спасибо за сериал. Он производит впечатление действительно качественно сделанного душевной работы и режиссера, и всей съемочной группы. Хочется задать три вопроса, наверное, довольно важных. Первый вопрос будет о съемках, то есть, насколько я слышал, для съемок были арендованы современные цифровые камеры, которые были задействованы и в голливудских нескольких фильмах. Как удалось это прийти к этому решению? Второй вопрос про Кандалаксу. Вы уже не в первый раз приезжаете туда. Как вас, что тянет вас в это место, почему вам так притягателен этот кусок земли, что ли? И третий вопрос, наверное, будет про то, обращались ли к вам о показе фильма в зарубежные страны на продаже лицензии. И еще такой маленький момент. Про актеров очень понравилась игра Валерия Гришко, по-моему, и Александра Басырова. Очень хорошие артисты. И спасибо вам за то, что вы сделали такой фильм. Спасибо.
Да. Ну, начну сразу с третьего вопроса. На него проще всего сказать. Насчет продажи. Это владельцы картины сейчас «Россия один канал». Это им их прерогатива. Я хотел бы, конечно, чтобы они могли и продать, и представить на кинофестивале. Главное, сделать видеокассеты, самые видеодиски. Вот что хотелось бы. Но это вопрос к ним. Теперь первый, по поводу двух камер. Да, действительно, это современные камеры, Silicon Imaging, которые, так сказать, уже есть в Европе. Мы их взяли на прокат из Германии, две камеры. И качество их почти 35 миллиметров. То есть, так сказать, мы сравнивали
они. Это вот такой красивый, мягкий такой вот цвет, свет и так далее, это вот уже
абсолютно
не
это
кино.
Возможности этой камеры, да. Ну и ради шутки скажу, когда я узнал, что этими камерами снимался фильм «Миллионер из трущоб», который получил 8 Оскаров, и я подумал, ну что ж, ну 8, конечно, мы не потянем, ну, может быть, 2-3-то отхватим, давайте снимать этими камерами. Вот, это первый вопрос. Второй про «Кандалакшу». Да, действительно, я там снимал о Шаламове «Завещание Ленина», «Петя по дороге в Царствие Небесное», и сейчас снял
«Раскол».
Третий раз. Я могу сказать, что, во-первых, там замечательная, крепкая, настоящая зима. Там уже снег так снег. Каждый год, если здесь где-то его надо ловить, то будет, то не будет, то там всегда снег. Природа. Природа там просто... Там можно снимать Сибирь, там можно снимать Север, там можно снимать Подмосковье, ну, так сказать, тех лет. И вот поэтому это очень, так сказать, место замечательное. Да и люди там хорошие живут, которые нам помогали на съемках во всех отношениях. Так что город замечательный для съемок натурных сцен. И для постройки декораций. Мы там строили декорации. И бараки для Шаламова строили, а здесь строили церквушки, избы для Раскола.
Сергей, Свердловская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Вот то, что говорят, что власть от Бога, да, ну, и все, что она делает, якобы правильно. Но мое мнение таково, что Бог дает ровно ту власть, которую сам данный народ и достоин. Понимаете? Вот я так считаю.
Ну, да, наверное. Это вопрос или просто ремарка?
Ну, вот такая ремарка. Комментарий.
Ну, я с вами согласен. Наверное, да. Народ еще делает свою власть. Народ делает свою власть, переделывает ее, подделывает или, наоборот, считает ее неприкосновенной. И тогда иногда получает то, что получает.
Еще раз сообщаю вот Андрею и Василию, которые спрашивают, что они не видели и во сколько идет. На культуре с 9 до 11, с 2. Двойные серии, да.
С понедельника по пятницу,
и потом будет заключительная дискуссия, в которой Николай Досталь будет принимать участие. То есть это вот такое второе обсуждение. Вот на половинке обсудили и сейчас. Олег вот пишет, а мне фильм показался скучным и лубочным. Ну, так сколько
зрителей, столько мнений. Ну, что делать, сколько зрителей, столько мнений, конечно.
Да. Вся беда нашего народа в том, что вся история – это сплошное насилие над народом. Народ думает чем угодно, но только не мозгами. Геннадий Георгиевич так считает. А какой доход получила нынешняя глубоко верующая власть о передаче китайской кошелки исконно русской земли уссурийской, ну и так далее? Ну, это уже такая вопрос, не к нам вопрос, к нам это вопрос. Рассуждение на тему. А наш народ плачет, что плохо живет, а вы послушайте, какие песни передают по радио. Видных понедельниках мама родила. Но это опять реплика скорее
реплика
по поводу.
Скорее, да.
А испокон веков на Руси во власти орудовали верующие преступники. При советах неверующие, но сделавшие страну великой державой. А теперь у власти окопались псевдоверующие, которые ведут страну в никуда. Так считает Николай. Так, история рассудила Никона и Авакума, образованнейшие бежали из страны после революции, ассимилировались во втором, третьем поколении, дикие старообрядцы прожили больше века в джунглях какой-нибудь в Бразилии, так остались русскими, даже ассимилировали аборигенов, вот Александр из Москвы. В сущности, Никон довольно элементарен. Выходец из полуязыческой мордвы, образован, неплохо изучил букву православия, но ничего не понял в его духе. Захотел стать русским папой и решил устроить верующим проверку на вшивость. Мол, если иконы и персты проглотите, значит, и все остальное тоже. Но к чести нашего народа он показал, что с ним такие вещи не проходят.
Это как будто он прочитал комикс какой-то на эту тему где-то, может быть, уже напечатали.
Может быть. Ну, тем не менее,
Мнение, есть контекст, и мнение.
А, Москва, Татьяна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, как вы отнеслись к такой жестокости Алексея Михайловича? Страдалец, боярину Морозову, ее сестру и подругу раздели до пояса, связали руки за спиной, подняли на дыбы на встряску, потом бросили на снег женщины. И не давали пить, не давали есть. Один охранник разрешил кому-то принести им еду, царь приказал его казнить. Вот.
Все так, это есть в фильме.
Какое он звание? Тишайшего.
А вы знаете, Тишайший это абсолютно не соответствовало действительности, и это звание даже, как мне говорили, это неправильно переведено с греческого, что Тишайший, это просто неправильный перевод, что власть это как бы, ну что ли, точнее такой благоверный, значит, так сказать, очень верующий и очень правильный, вот понимаете, очень правильный. На самом деле, конечно, это к Алексею Михайловичу абсолютно не, это звание не...
Как, впрочем, к любому царю.
Ну, наверное, да уж, да. И поэтому как можно к этому отнестись? Только с сожалением и осуждением к таким его поступкам.
А, фильм только на середине, судить о нем еще все равно рано, но почему досталь обходит тему национального унижения русских людей того времени? Поскольку у нас самое большое в мире православное царство, так кто ж такие греки? Почему мы должны у них учиться?
Ну, греки наши единоверцы, как, если мы приняли-то через греков, мы приняли православие. Вот не то, что учиться, но хотя бы,
сказать... Вот опять это сегодняшний день накладывается на...
Ну да, здесь я не вижу здесь никаких противоречий. Я считаю, что греческая церковь, ну, ребята, православная церковь, почему же, так сказать, от нее отмахиваться? Ее наоборот хотел и Никон, и, как сказать, и Алексей Михайлович хотели, чтобы под эгидой православия московского, от Москвы, были и греки тоже, ведь они были под Османской империей, поэтому он ведь назывался всегда пятым патриарх Никон. Ну, а вот если бы, а цель была, что он назывался бы первым, тогда вот была бы Москва третьим Римом. Ну, вот так.
Елена, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую вас. У меня вот не сколько вопрос, сколько просьба. Угу. Вот в России существуют еще одни христиане, о которых замалчивают. Это протестанты, это баптисты, да, пятидесятники. И вот у меня просьба, вот последний фильм, который был создан, это «Тучи над Борском», что ли?
Был такой «Тучи над Борском», да.
Да, где там говорилось совершенно неправда, что баптисты убивают там людей.
Ну, там их называли даже просто сектантами.
Да, помните.
Это общее вот, было такое общее название сектанты.
Дайте мне,
пожалуйста,
сказать. Пожалуйста. Да. Вот у меня просьба создать фильм о них, о русских протестантах, потому что их много. И вот, ну, я, собственно, звоню, потому что я тоже протестант. Вот мы никого не убиваем, мы никого не обижаем. И слово «протестант», оно переводится не то, что «против всех», а «про» и «контра», вот это с латинского, да, «за тест», а «тест» – «тестимони». Это значит свидетельство, это вот «New Testament», Новый Завет, Старый Завет, да, Ветхий Завет. Вот «протестант» значит «за завет», как Лютер, ну, вы знаете, Лютер – «за возвращение к завету», возвращение к тому, что, о чем говорила Библия.
Понятно. Вы знаете, я с вами совершенно согласен. И вот вашу просьбу надо адресовать каналу «Культура», потому что легче, проще и быстрее снять документальный, конечно, фильм об этом. Вот документалистика должна обратить внимание на то, что вы сказали. И на канале «Культура» это вполне возможно. Поэтому вот вы просто, можно сказать, не по адресу ко мне, но по адресу канала «Культура» обратились.
А я думаю, что и по адресу тоже, потому что на самом деле фильм «Раскол», он ведь не только про никонианцев и старообрядцев, а вообще, я же не случайно вас спрашивал про тех несогласных и про тех, кто не против, а просто другие. В этом смысле
Раскол... Ну, тогда не было других, тогда были только, да, понятно, да. Уже позже появились и протестанты, и баптисты, да-да-да.
Но
да,
это первые другие, которые вынуждены были вот в таком виде, там были другие до них, до другие, но все время другие. И это тема других и неприятие другого. И все время вот через костер, дыбу или лагерь, мне кажется, очень важная с точки зрения преодоления.
Но она
и
сейчас, эта тема, конечно, существует.
Да. Она существует, и о ней бесконечно нужно говорить, потому что вот это ощущение нетерпимости, оно даже в высказываниях и наших слушателей,
в нашем обществе,
и очень многих людей.
Это очень-очень распространена нетерпимость к чужому мнению, к чужой нации, там, я не знаю, или как-то, да.
Ну и, может быть, вот завершая, поскольку были вопросы о Кандалакше, об истории и так далее, что у вас в планах, как это принято обычно спрашивать режиссёру?
Вы знаете, у меня в планах две абсолютно такие разные вещи. Это первый написан сценарий, уже давно мы его подделали, переписали, тот же Михаил Кураев по его повести «Капитан Дикштейн». Есть такой сейчас сценарий, мы думаем о нем, но, опять же, не дешевый, это полнометражный фильм. А есть еще у меня такой проект, это сценарий Ариф Алиева. Это, можно сказать, такая комедийная мелодрама, можно так ее назвать, посвященная первым...
Неожиданно.
А потому что сейчас вы поймете, почему. А почему? Потому что посвящена первым российским кинопродюсерам. Бранкову и Ханжонкову. Ну как же, тут, понимаете, тут все.
Это не может быть не весело.
Начало века, начало века. Вот есть такой сценарий. Вот ищем на него деньги. Вот на какой сценарий скорее найдем.
Ханжонков тоже такая фигура.
Вот, вы понимаете, да? И о них никто ничего так в игровом кино... Ведь была одна картина неплохая, «Раба любви». Но это было 35 лет назад. Понимаете? И там была... скорее даже о ней, чем о... А здесь мы хотим именно о Ханжонкове и Дранкове. Двух продюсеров. Они абсолютно разные люди. Один, можно скорее, ну так, снимал авторское кино, другой коммерческое.
И, вот, в общем, драматическая судьба-то.
И драматическая судьба тоже и у того, того. Тот умер на чужбине, этот умер в Ялте, но тоже, так сказать, уже в безвестности в 45-м году Ханжонков.
Ну что ж, давайте будем смотреть теперь и мелодраму, вернее, комедию.
Ну не комедию, так я бы сказал, комедийную мелодраму. Да, может быть,
в исполнении Николая Достоля. Всего вам доброго, до свидания. У микрофона была Анна Качкаева. В 14 часов после новостей повтор программы «Свобода» в киноклубе арт-центра «Винзавод».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хоккеист Александр Галимов скончался в Москве.
Комментарии экспертов.
Кто был экспертом в деле Владимира Макарова?
Право автора.
Александр Генис. Десятилетию теракта 11 сентября.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации.